В мире снова неспокойно. Экономическая нестабильность, катастрофа в мировом здравоохранении. Все заметнее тлеющая конфронтация между Востоком и Западом. Националистические войны и террористические атаки. Все это стало привычным информационным фоном. Тем временем, часы судного дня за всю историю их существования, аж с 1947 года, еще не отмеряли для населяющих землю народов столь немного. Сегодня всего лишь 100 условных секунд отделяют человечество от глобальной ядерной вспышки. А вот что будет дальше, когда горячая фаза конфликта окажется позади и планета остынет, достоверно не знает никто. Чтобы прояснить ряд тревожных вопросов и попытаться понять, во что же может вылиться международное ядерное противостояние, мы встретились с военным экспертом самого главного калибра. Виктор Иванович Мураховский рассказывает, естественно, в том объеме, в котором вообще можно говорить на эту тему, о стратегических ядерных силах России и других стран мира и оценивает вероятность наступления событий, которым вряд ли кто-то будет рад. Нет причин сомневаться, что на фоне обсуждения проекта договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора, беседа с Виктором Ивановичем добавит в нашу жизнь толику бодрости, остроты и, конечно, надежды. Слово военному эксперту и главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Ивановичу Мураховскому. Знай наших! По секрету сообщаю, что в обозримой перспективе постараюсь пригласить товарища полковника в студию «Специнформа» еще раз, чтобы побеседовать о современном общевойсковом бое, о танках и бронетехнике, о нынешней перспективной боевой экипировке, о роботизации вооруженных сил, высокотехнологичном оружии и многом другом. Буду держать вас в курсе.
Давайте про ядерное оружие заметим такую вещь. Вообще сам эффект вот этот... Он постепенно открывался. Это времена на границе 19 и 20 века. Это работы Кюри там, и других. Было открыто гамма-излучение, прежде всего, да, радиоактивное излучение. А затем уже постепенно ученые, включая таких знаменитых, как Эйнштейн, Бор там, и многие другие, при изучении последствий таких эффектов пришли к выводу, что определенные вещества, уран, например, тот же, при определенной плотности, концентрации и в определенном количестве способны производить самопроизвольную цепную реакцию, которая в дальнейшем приводит к их распаду и выделению огромного количества энергии. Вот, на научном уровне это было примерно уже понятно в 20-е годы, да, в 30-е тем более. И возникла идея, естественно, военного применения вот такого эффекта. Но это не впервые в человеческой истории. Все самое лучшее в смысле технических достижений и научных, как правило, направляется в первую очередь в сферу военного дела. После того, как к власти в Германии пришли нацисты, и Германия начала экспансию в Европе, для многих стран стало понятным, что мировое столкновение в мировом масштабе с этой державой неизбежно, а учитывая мощь и технический уровень Германии того времени, руководство, в частности США, пришло к выводу, что может понадобиться и совершенно новое вооружение, чтобы гарантированно одержать победу над Германией. Именно тогда на территории США были вывезены, эмигрировали целый ряд ученых европейских. И, ну и в самой Америке это направление было поддержано политиками и финансами, самое главное. Были вложены огромные средства. Была сконструирована ядерная бомба. Это был произведен в июле 43-го первый ядерный взрыв. Это было знаковым событием абсолютно и в мировой истории в целом, и в истории вооруженных сил разных стран. Да. Появился совершенно новый вид вооружения. И последствия политические появления ядерного оружия они до сих пор ощущаются во всем мире самым прямым образом. Но что интересно, если революция в военном деле, связанная с появлением огнестрельного оружия, повлияла на все стороны военного дела, и вот этот принцип метания, значит, кинетического заряда с помощью энергии химического горения, ну, он стал всеобъемлющим, всепроникающим, то ядерное оружие сегодня заняло своеобразную нишу. Оно как бы является той силой, которая где-то присутствует теневым образом и влияет и на развитие вооруженных сил, и на политику государства, и на межгосударственные, и на в целом на международные отношения. Ну, один из физиков сказал по поводу появления ядерного оружия, что главный секрет ядерного оружия в том, что оно работает. То есть сам принцип создания ядерного заряда, он вполне понятный, простой. И первый ядерный заряд, так называемого пушечного типа, когда критическая масса делящего вещества размещена на расстоянии друг от друга, таком, который не позволяет начаться самопроизвольной цепной реакции, а затем одна часть метается навстречу друг другу с помощью обычной химической взрывчатки. Вот это пушечный тип, самый простой ядерного заряда. Да? Возникает критическая масса, начинается самопроизвольная реакция деления, соответственно, приводящая к огромному выбросу энергии. Да? И главный вопрос был, работает ли это на практике. Вот первый ядерный взрыв, проведенный американцами, показал, что работает. Да? После этого другие страны, включая, естественно, Советский Союз, узнав о том, что это действительно работает, конечно же, приступили немедленно к созданию аналогичного вооружения. Ну и понятно, что первое и единственное применение ядерного оружия – это 1945 год, Хиросима, Нагасаки, две ядерные бомбы, каждой мощностью менее 20 килотонн, подтвердила работоспособность и технологическую возможность такого вида вооружения. Советский Союз на основе частично тех данных, которые были получены благодаря нашей разведке из Соединенных Штатов, создал собственный ядерный заряд. И в 1949 году мы провели аналогичный ядерный взрыв, первый для нашей страны. Затем далее научные работы подтвердили, опять же, реализуемость создания ядерного оружия на основе не деления, а синтеза ядер. Это так называемое термоядерное оружие. Там в этом случае получался выход энергии еще больше, и соотношение делящегося или задействованного вещества по отношению к выходу энергии был в разы лучше, чем у ядерного заряда. Мы, Советский Союз, в 1953 году произвели тоже первый подрыв ядерного заряда. Ну и дальше началось развиваться технологическое, в принципе, направление совершенствования ядерных зарядов. То есть уже было понятно, что это работает. Теперь начали совершенствовать технологии, разные типы там, и ядерных, и термоядерных зарядов, которые позволили увеличить и выход энергии, резко сократить их массу, позволили создать ядерные заряды для самых разных систем вооружения. Насколько мне известно, наименьшим были ядерные заряды в Советском Союзе для пушек и гаубиц калибра 152 мм, а в Соединенных Штатах для безоткатного орудия «Дэви Крокет». Также понятно, что другие великие державы стремились получить ядерное оружие, Китай получил его во многом, честно говоря, на основе советских разработок. Великобритания, ну, практически получила его по умолчанию, поскольку там британские ученые в свое время работали в США над созданием ядерной бомбы. И, собственно, до сих пор Великобритания многие свои ядерные системы разрабатывает не самостоятельно, а получает из Соединенных Штатов, в частности, баллистические ракеты подводных лодок, британские, это американские ракеты, да. Франция самостоятельно сконструировала, произвела ядерное оружие. И вот эти державы, они составляют как раз ядро, да, то есть Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку являются его постоянными членами. Ну, позднее, опять же, это непосредственно к истории относится, потому что уже состоялось, да, другие державы стали ядерными. Хотя их вступление в клуб ядерных держав постоянными членами Совета Безопасности не поддерживался и не одобрялся никак. И я имею в виду это Индия, прежде всего, и Пакистан. Ну, и есть ядерная держава, которая, вроде бы всем понятно, что она ядерная, но сама эта держава никогда не подтверждала и не опровергала свой ядерный статус. Я имею в виду Израиль, да? Ну, и единственный, опять же, в мировой истории случай ядерного разоружения – это Южноафриканская республика. Опять же, не вдаваясь в подробности, в свое время она вместе с Израилем работала над созданием ядерного оружия. И испытания ядерного оружия созданы тогда, они проводили совместно. А затем, после падения режима апартеида в ЮАР и прихода к власти уже там представителей местного населения, было проведено ядерное разоружение. То есть, были ликвидированы ядерные заряды. Найдены они реально были, да, были ликвидированы производства по обогащению урана. Сегодня на основании вот этой угрозы со стороны ядерного оружия действует договор о нераспространении ядерного оружия, договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия во всех средах. Это что касается общих мировых договоров, да. И между двумя ядерными державами, это США и Россия, действуют договоры СНВ-3, то есть ограничение стратегических и контроль над стратегическими наступательными вооружениями.
Упомянутые договоры СНВ-1, СНВ-2 и СНВ-3. К чему они обязывают нашу страну на сегодняшний день?
Ну, договоры СНВ-1, 2, 3, они, значит, появились вообще не по доброте душевной, да, руководителей двух государств, а в силу того, что расходы на создание и особенно поддержание в боеготовом состоянии ядерного оружия, они чрезвычайно велики, они ложатся бременем и на вооруженные силы, и на всю экономику государств. На пике Советский Союз и Соединенные Штаты вместе всех ядерных зарядов и стратегических, и на стратегических, и на тактических носителях имели порядка 65 тысяч единиц. Ну и военным, и ученым было абсолютно ясно, что такое количество ядерных зарядов в случае их применения ни к чему хорошему не приведет, мягко говоря. А второе, оно абсолютно избыточно для решения реальных военных задач каких-то.
Вот иногда такая встречается аналогия. Двое приставили друг другу к виску автоматические пистолеты, у которых в магазине там по 20 патронов, например.
Да.
А достаточно одного. Это верная аналогия?
Ну, аналогия не совсем верная, она упрощенная. Насчет достаточно одного – это большой вопрос. Потому что никто не даст вам гарантию, включая Господа Бога, что на 100% сработает тот патрон, который у вас в стволе в настоящее время. Поэтому все-таки есть, конечно, военные делают соответствующие расчеты по необходимому достаточному количеству различных типов вооружений, включая ядерное, да? Но вот в отношении стратегического ядерного вооружения я видел расчеты наши, где говорилось о том, что нижним пределом является порядка 1000 ядерных боезарядов в боеготовом состоянии. Да? Насколько эти расчеты верны, мне трудно судить, потому что сам я такими расчетами не занимался, но вот судя по тем публикациям, которые доступны были, ну, я считаю это вполне разумным цифрой, потому что там серьезные обоснования приводятся для такой вещи. К договорам обе стороны поэтому подталкивали реальную объективную ситуацию, да, это же не нужно просто вот такое избыточное для решения и военных, и политических задач. Поэтому сначала договор СНВ-1 был заключен, затем договор СНВ-2, не стоит их упоминать. СНВ-3, ныне действующий договор, он ограничивает количество развернутых ядерных боезарядов на стратегических носителях для каждой из сторон 1550 единиц и количество развернутых носителей 700 единиц. При этом договор предусматривает взаимный контроль сторонами его соблюдения не только национальными техническими средствами разведки, но и инспекциями соответствующей стороны на местах. Количество инспекций там, что можно, это все уже технические детали.
А чисто вот с точки зрения обывателя – информация об этом, она не скрывается, и она доступна этим инспекциям, или могут...
Нет, инспекциям доступно. Более того, в договоре описано, что нельзя скрывать и маскировать, да, в рамках этого договора. Там. Все позиции, например, ракетных войск стратегического назначения, они не замаскированы, да, там, они специально, никаких технических средств не предпринимается для их сокрытия. И ровно так же во время инспекции заранее не определяется место и время инспекции таким образом, чтобы можно было успеть что-то скрыть, убрать там и так далее. Да, еще важная подробность. Помимо вот таких инспекций, использования национальных технических средств разведки, от которых запрещается скрывать имеющиеся средства, стороны обмениваются телеметрической информацией по испытаниям стратегических носителей. Поэтому, когда мы сейчас ставим на вооружение, планируем ракету межконтинентальную «Сармат» и проводим ее испытания, данные по этим испытаниям телеметрическим мы передаем американской стороне. Когда мы проводили испытания ракеты УР-100 у ТТХ с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», мы данные по этим испытаниям передали американской стороне. Поэтому говорить о том, что вот мы там чего-то невообразимо достигли, и теперь Америке придет кранты, а они, значит, ничего и не знают, и не сумеют сделать, ну, это какой-то детский сад. Мы с американцами обмениваемся соответствующей информацией. Что касается роли СНВ-3, очень много об этом говорилось в тот период, когда предыдущая американская администрация никак не хотела его продлять. Там разные обоснования тоже, суть не важна. Многие тогда задавали вопрос, а что будет, если договор СНВ-3 прекратит свое существование? Я всегда отвечал, ничего не будет. Потому что качественное совершенствование вооружения внутри договора СНВ-3 не запрещено никак. Просто достаточно вспомнить историю с гиперзвуковым блоком «Авангард». Количественное перемещение между видами стратегических наступательных вооружений внутри общего лимита никак не регламентируется. Поэтому мы можем поставить 700 носителей все межконтинентальные ракеты и все с авангардами. Да? Это не запрещено, пожалуйста. А количественные потолки особого значения в современных условиях не имеют. То есть, если бы договор СНВ-3 прекратил существование, и, например, США решили развернуть 2000 ядерных боезарядов, ну и что? Это никакого реального значения для соотношения стратегических ядерных потенциалов сторон не имеет, по факту. Почему? Потому что мы эту историю уже проходили один раз. Совместно, я имею в виду США и СССР. Но в итоге мы добежали совместными усилиями до цифры 65 тысяч ядерных боезарядов. Ну что, кто-то хочет повторить этот забег. Это очень разорительно и для нас, и для Соединенных Штатов, понимаете? Можно посмотреть на пример Китая. Он ни в каких таких ограничительных договорах не участвует. И в настоящий момент считает достаточным то количество стратегических ядерных носителей боезарядов, которые у него есть, для адекватного сдерживания стратегической ядерной области. В том числе и Соединенных Штатов с их 1500 зарядов, например. Это реально на практике так.
Если количество, вот оно особой роли не играет, то география размещения какую может играть роль?
Ну, география действительно играет некую роль в том смысле, что есть энергетически выгодные траектории запуска определенных носителей, ну, например, межконтинентальных баллистических ракет, да, есть в связи с особенностями географическими определенные возможности у стратегической авиации, да, куда-то лететь надо, образно говоря, 6 часов, а куда-то можно и за час долететь, да, играет, конечно, роль, и это в том случае, если такие носители являются подводными лодками, да, то есть это районы оперативного развертывания, то есть предполагаемый район, откуда можно было запустить. Но, опять же, определяющего все-таки значение это не играет. Это играет роль и влияет на структуру стратегических ядерных вооружений, то есть распределение между различными носителями, различными типами самих средств. Это играет роль, наверное, для работы системы предупреждения о ракетном нападении. Но говорить о том, что вот у кого-то географическое положение позволяет получить однозначное и решающее преимущество, нет, такого нет.
А вот переживания, опасения по поводу того, что вот американские ракеты, например, появились в Польше, а нам надо немедленно свои разместить на Кубе. Это какой-то смысл имеет?
Пистолет у виска всегда больше действует, да, чем пистолет в кобуре. Да? Ну, тоже, на мой взгляд, не то чтобы ошибочное, оно как бы неадекватное вот, рассуждение. По поводу размещения ракет на Кубе с нашей стороны, а с американской в Турции, мы опять же это проходили. То есть, это тоже не первая итерация, так сказать, и не первый подход к снаряду, как это спортсмен называется. Просто Карибский кризис 62-го года возник как раз по этому поводу. Да. Он показал, что даже при условии полного, можно сказать, абсолютного господства в обычных вооружениях, что было со стороны США, ну, никто же не сомневался, что США при необходимости могут просто на месте Кубы оставить море обычными вооружениями. Вот. Угроза даже единичного ядерного удара останавливает развертывание широкомасштабных боевых действий. Ну, известна история о том, начинать или не начинать воздушную операцию, массированную против Кубы, решалось президентом Кеннеди тогда, да, на совещании с участием, конечно, американских военных, и они не смогли в ответ на вопрос президента, а гарантируете ли вы прилет хотя бы одной ядерной ракеты где-нибудь на крупный город США. Но имелось в виду, когда в радиусе досягаемости это и Вашингтон, и Нью-Йорк были, и так далее. Конечно, американские военные такого гарантировать не могли. И именно это обстоятельство остановило Карибский кризис. Поэтому, конечно, обычно географические обстоятельства используют в политических целях, и в том числе борьбы за мир. Вспомним историю с размещением ракет средней дальности в Европе. Это 80-е годы. Да? В итоге это привело к подписанию договора о ракетах средней и меньшей дальности, ликвидации этого класса вооружений в США и в СССР. Да? Но, как показывает практика, это не остановило в целом развитие этого класса вооружений. Он успешно развивался в Китае. Китай не собирается ни с кем сказать, договора об ограничении или тем более уничтожении такого класса вооружений. На мой взгляд, вот такие рода договора, они больше играли политическую роль, чем реальную военную. На мой взгляд, вот эти стратегии ядерного нападения, реализуемые якобы с помощью ракет средней и меньшей дальности, там, у них разные названия там были, обезглавливающие, да, контрсиловые там, и так далее. Это больше игра ума ученых, там, чем реальная практика, которую можно применить при развязывании войны.
Кроме самого оружия важны средства доставки. Чем наша страна на сегодня располагает, что такое так называемая ядерная триада?
Наша страна сегодня располагает стратегическими ядерными силами в виде трех составляющих. Это межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Причем они двух типов. Это ракеты, размещенные на стационарных позициях в шахтных пусковых установках. И второе – это межконтинентальные баллистические ракеты, размещенные на подвижных носителях, которые могут перемещаться в определенных районах и производить пуски с заранее незаданных стартовых позиций. Второе – это баллистические ракеты подводных лодок. Они размещены на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. И третья составляющая – это ядерные боеприпасы на самолетах стратегической авиации. Поскольку такие боеприпасы могут быть представлены ядерными бомбами, либо как ядерные боезаряды крылатых ракет, количественно их учесть очень сложно по каждому виду, да, то, например, в договоре с НВ-3 решили засчитывать один ядерный бомбардировщик, один стратегический бомбардировщик как носитель одного заряда. Это еще раз подтверждает тезис, что на самом деле количественные параметры особого значения в современности не играют. Но, например, наш стратегический бомбардировщик может нести 16 крылатых ракет по максимуму с ядерными зарядами. Американцев это не слишком волнует. Аналогично американский бомбардировщик может быть снаряжен несколькими ядерными боезарядами, но тоже нас не особо волнует. У американцев примерно такая же структура триады, то есть МБР, подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегические бомбардировщики, но соотношение по количеству носителей и ядерных зарядов на этих классах вооружений у них другое, отличное, чем у нас. У нас основное – это межконтинентальные баллистические ракеты. У американцев основой являются баллистические ракеты подводных лодок и стратегическая авиация в совокупности. Тоже это понятно, поскольку вы справедливо упомянули о важности географического положения страны, которое влияет, конечно, и на стратегию.
А какие-то секреты у обеих стран в этом смысле есть? Что-то мы друг о друге не знаем?
Ну, я думаю, особых секретов нет. Там могут быть секреты, конечно, в том смысле, например, а какие коды запуска, да, там, а какие планы применения стратегических ядерных сил. Это, конечно, является секретом. А так, каких-то неизвестных другим научно-технических достижений, например, да, там, или каких-то физических явлений, на основе которых можно сделать что-то такое, что обеспечит, например, непоражаемость своих стратегических ядерных сил, или наоборот, обеспечит 100% гарантию поражения стратегических ядерных сил противника. Таких секретов нет. Понятно, что в общественном сознании зачастую есть ложные, на мой взгляд, представления, что вот какие-то системы противоракетной обороны там способны отразить не то, что групповой, а даже массированный там ядерный удар. Но это, конечно, все фантазии, такого не позволяет никакая система противоракетной обороны. Сколько вы в нее денег не зальете, сколько вы ракет, противоракет не поставите, они не дадут никакой гарантии от того, чтобы хотя бы один ядерный боезаряд прилетел вам на голову. Да? А вот законы войны и еще законы подлости, как говорится, практически вам гарантируют, что он прилетит именно вам на голову, тем, кто вложил больше всех средств.
Кроме вот этой триады, какие-то экзотические носители могут существовать? Вот в Советском Союзе, я знаю, был, например, носитель железнодорожный.
Да, был боевой железнодорожный комплекс, да. Прочитал он недолго. Одна из причин его, вернее, отказа от дальнейшего развития этого, это очень высокая вероятность непреднамеренных аварий. Мы знаем, что на железной дороге аварии случаются эпизодически, да, но это техника, никуда от этого не деться. И поэтому, значит, непреднамеренная авария с таким комплексом на общей сети железных дорог, а он в случае угрожаемого периода мог ходить по общей сети железных дорог, ну, не исключена. Второе, при условии работы диверсионно-разведных групп противника на территории, да, не исключена преднамеренная авария такого состава. И если, значит, для грунтовых подвижных ракетных комплексов мы можем обеспечить сопровождение на всем маршруте и на стартовых позициях специальными подразделениями, да, там, с полностью, как положено, военным, там, сохранением, боевым, походным и так далее в обширных районах, то на железной дороге мы этого не можем реализовать. В том числе не только потому, что это полностью остановит железнодорожный трафик, да, обычный, но и потому, что это будет сигнализировать о том, что в этом районе находится сам боевой железнодорожный комплекс. А одним из посылов его создания было в том, что его невозможно обнаружить якобы, да, в период его курсирования по железным дорогам общего пользования. Вот вся эта совокупность привела к тому, что в конечном итоге, ну, его сократили в соответствии с правилами договора очередного, а затем решили просто не восстанавливать, потому что при высоких затратах не гарантирована его выживаемость и устойчивость, и, ну, сомнительные достоинства.
Можно ли из всей триады выделить наиболее перспективные направления? Во что вкладываться, что развивать?
Ну, я думаю, развивать надо все направления. Соотношение, я думаю, также останется примерно таким же, то есть между количеством комплексов в ракетных войсках стратегического назначения, значит, в военно-морском флоте и в воздушно-космических силах. А качественные характеристики будут расти. И в принципе размещение гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард» на ракете УР-100 – это первый шаг. Это ракета еще советской конструкции, советского производства с многократно продленными сроками назначенной эксплуатации, да? И можно практически со 100% уверенностью говорить, что перспективная ракета «Сармат» будет оснащена планирующими боевыми блоками типа «Авангард». Да? Дальше. Надо развивать дальше средства навигации, встроенные ракетных комплексов, которые обеспечивают высокую точность попадание боевого заряда в цель.
Что для такого рода оружия является высокой точностью?
Ну, сейчас считается для межконтинентальных баллистических ракет высокоточным попадание с круговым вероятным отклонением менее 100 метров на всех дальностях пуска. То есть, ну, например, на 11 тысяч километров добиться попадания с КВО менее 100 метров – это очень высокие достижения, да, и сейчас современный комплекс это обеспечивает. За счет разных средств, там, и астронавигация, и применение современных твердотельных гироскопов при устройстве вот этих систем наведения. Ну, ряд других мер. Дальше продолжится, я бы даже сказал, не совершенствование, да, а модернизация ядерных зарядов с тем, чтобы они обеспечивали гарантированное срабатывание. Это тоже секретом не является, что в процессе хранения и эксплуатации происходит естественная деградация, да, и самого ядерного заряда идет некое снижение, да, естественный распад радиоактивного составляющего. Второе, ядерные заряды содержат взрывчатое вещество, да, и содержат электронику, которая обеспечивает высокоточное срабатывание. Да. Это все со временем тоже начинает либо деградировать по естественным причинам, как обычные взрывчатые вещества, либо возникает опасность, значит, не срабатывать чего-то там электронной части. Поэтому ядерное производство не останавливается. Оно либо занимается продлением, значит, назначенных сроков эксплуатации, либо созданием уже более совершенных зарядов.
И заканчивая вот этот разговор о носителях, в литературе иногда попадались упоминания о том, что, например, у групп спецназа есть некие носимые ядерные заряды, которые, скажем, на территории Западной Германии где-то спрятаны, замаскированы, ждут своего часа. Сколько в этом правды?
Есть доля правды, а есть доля того, что называют фантазией. Да? Насчет хранения ядерных зарядов там на какой-либо территории. Значит, все ядерные заряды у нас хранятся под эгидой 12-го главного управления Министерства обороны. Да? Все носители, на которых могут быть эти ядерные заряды, не находятся в ведении 12-го главного управления Министерства обороны. Они либо в ведении ракетных войск стратегического назначения, либо флота там, либо ВКС, либо сухопутных войск, но 12-й ГУ не может никак, значит, управлять или иметь в своем распоряжении эти носители. И третья составляющая – все коды, которые необходимы для применения ядерных зарядов, находятся в руках третьей стороны. Оно тоже является структурой Министерства обороны, но это не 12-е главное управление и не виды вооруженных сил. Применение ядерного заряда возможно, когда вот эти все три составные части собраны в одной точке, и плюс к этому поступил сигнал соответствующий по системе боевого управления, соответствующих органов управления. У нас имеет право на решение о применении ядерного оружия единственный человек, это Верховный Главнокомандующий. И три лица имеют право на основании этого решения выдать соответствующие сигналы. Это помимо самого Верховного, это министр обороны и начальник Генерального штаба. Все они имеют доступ к аппаратуре, которая позволяет все сказанное мной привести в действие. Все. Других алгоритмов просто не существует. Поэтому вот эти закладки, якобы там, это все фантазии, допустимые, наверное, в художественной литературе. Мне, например, было интересно читать, а местами смешно такие, значит, я даже не знаю, фантастические произведения из альтернативной реальности. Вот, назовем это так.
Вот то самое техническое совершенствование ядерного оружия, о котором вы рассказывали, насколько оно нуждается в испытаниях и сильно ли страдает от того, что полномасштабные испытания провести нет возможности?
Ну, на самом деле, не сильно страдает, потому что сейчас, в принципе, вот в этой сфере для ученых секретов нет, да, то есть здесь все понятно, все изучено. Поэтому ученые сначала теоретически создавали, например, заряд с повышенным выходом нейтронов и создали ядерные боевые части, которые позже в прессе назвали нейтронными бомбами. Да? Американцы действительно планировали достаточно широко использовать. Но потом, опять же, другие ученые создали средства, которые эффективно нейтрализуют повышенный поток нейтронов. Да? И на наших, например, имею в виду наших, это советских еще танках и другой бронетехнике появился противонейтронный подбой. Да? И оказалось, что вот этот, опять же, фантастический сценарий, что после нейтронных бомб будут стоять целые заводы, но живого ничего не будет, и мы, имею в виду американцы, придем и это все просто бескровно реквизируем, это тоже фантастика оказалась. Поэтому постепенно ушло в небытие создание вот этих нейтронных бомб. Да? Далее, нашими уже учеными были созданы термоядерные заряды с минимальным выходом радиоактивного веществ наружу, там, излучений. Да? Они были созданы не для военного применения, а прежде всего для использования в промышленных целях. Да? Но в связи с запретом испытаний они на практике не использовались. Значит, сейчас, поскольку ученые могут смоделировать на вычислительных системах мощных достаточно точно и с большой достоверностью любое явление в период от ядерного или термоядерного взрыва, на надежность реальных систем ядерного вооружения отсутствие реальных испытаний никак не влияет. Проводятся так называемые подкритические испытания, то есть в ядерном заряде срабатывает все, кроме делящегося или сливающегося вещества. Да,
то есть последняя фаза просто отсутствует.
Просто последняя фаза отсутствует. И за этим, кстати, внимательно наблюдают другие партнеры по договору о запрещении испытаний. По миру, вообще говоря, развернута обширная сеть станции различного контроля, прежде всего сейсмических, конечно, да, но кроме того и радиационных, которые способны засечь даже минимальный выброс радиоактивных веществ, которые можно отнести к типовой сигнатуре ядерного взрыва, каким бы маленьким он ни был по мощности.
Развитие, оно неминуемо приводит к появлению новых видов стратегического ядерного оружия. Ну, наверняка у нас есть что-то, что из рамок договора существующего уже вывалилось. Как быть с такого рода оружием, там, Посейдон, Буревестник?
Да, очень просто. Это, во-первых, это оружие создавалось не как оружие который будет находиться на постоянном боевом дежурстве с целью там, ответно-встречного удара. Да? Это оружие судного дня. То есть, по сути дела, это оружие такое, что уже по территории нашей произведены ядерные удары. Это гарантированно ядерная агрессия против России. И в этом случае, как оружие судного дня, как ответное оружие, которое сокрушит противника, независимо от его успехов вот в этой первоначальной ядерной агрессии, и как раз были созданы «Посейдон» и «Буревестник». Почему это оружие судного дня? Да по очень простой причине. Потому что ядерные реакторы, которые являются основой их энергетических установок, в силу малых габаритов этого оружия, они не оснащены биологической защитой. Поэтому, как только включается в работу ядерный реактор «Посейдона» или «Буревестника», то вот это фоновое ядерное излучение оповестит всех, кто, если кто еще жив останется, что, ребята, вот летит или плывет, значит, оружие возмездия. Такое оружие, естественно, под действующий договор СНВ-3 не попадает, оно им не ограничивается. Я думаю, вопрос об его ограничении будет со стороны наших так называемых партнеров одним из основных при обсуждении дальнейших ограничения, а может быть и сокращения ядерных вооружений.
То есть, такое оружие, оно, грубо говоря, поставит последнюю точку в любом конфликте?
Это оружие, которое призвано сдерживать наших вероятных, значит, агрессоров от агрессии против России с применением ядерного оружия. Поэтому это одна из систем, которые снимают некоторые фантазии, вот о которых я, например, говорил по поводу противоракетной обороны, там размещенные либо на национальной территории, либо на кораблях своего флота, которая там суперуспешная, в которую вкладываются сотни миллиардов долларов. Возникает, понимаете, некая такая идея, я ее называю технофетишизмом таким, что якобы какая-то система ПРО позволит обезопасить США от ответного удара. Да? Ну вот, сделали они такую совершенную какую-то систему. Конечно, это не остановит не то что массированно, а даже группового удара межконтинентальными баллистическими ракетами. Но поскольку решение принимает не военные, не ученые, не конструкторы, а политики, да, вот у них в башке такая мысль сидит. Вера какая-то, понимаете, на уровне веры в свою исключительность, вот такая вера, что они могут создать вот такую систему ПРО, да? Ну вот, чтобы немного эти мысли из приятного тонуса выбить, мы такие системы и создали, как «Посейдон» и «Буревестник», да? Которые нанесут даже в абсолютно, казалось бы, успешной для США там, ситуации все равно неприемлемый ущерб. А насколько сейчас ущерб неприемлемый для американской стороны, он для них неприемлем прежде всего в случае гибели своих граждан, да, и ущерба своей, на своей территории, своей инфраструктуре. Они там вписали в свои военные бюджеты отдельные раздел у них есть, overseas operation, да, то есть заморские операции, и думают, что благодаря этому они там могут у себя жить спокойно и наплевать на всех, и иметь абсолютное военное превосходство. Да? Нет, ребят, это не так. В том случае, если вы решитесь на агрессию против России, они просто сдохнут, как сказал наш верховный командующий. И это реально так.
Есть ли у американских партнеров подобный противовес «Посейдону», «Буревестнику»?
Нет, аналогичных систем у них нет, конечно. Я так понимаю, что они все-таки не собираются их создавать. у них вообще нет ориентации вот на такое ответное возмездие. Да? У них все вооруженные силы и вся система стратегии военной построена на оборону, как они ее называют, на передовых рубежах. Да? Overseas Operation, размещение своих войск, группировок далеко за пределами границ США. И у них такой мысли даже не возникает, что вот кто-то нападет на США, да, там, на национальную территорию, а американцы, то есть мы должны будем каким-то оружием возмездия на это ответить. Ну что вы, это не на планете Земля. Здесь они считают себя вправе диктовать свою военную волю, размещая свои вооруженные силы и нанося превентивные удары, кстати говоря. Когда читаешь их документы стратегического, военно-политического там, планирования, то просто диву даешься вот с точки зрения нормальной логики там, или с точки зрения военной стратегии, когда они пишут в своем обзоре, например, противоракетной обороны, что одним из элементов противоракетной обороны в будущем, в перспективе, будет превентивное поражение баллистических ракет противника на его территории. Да? Вот такая оборона.
Что вообще военные доктрины стран, которые владеют ядерным оружием, предполагают? Каким образом такое оружие рассматривается в потенциальном применении?
Ну, все военные доктрины всех стран, ну, за исключением, я сейчас отдельно, это Великобритания, США, да, практически предусматривают применение ядерного оружия только в ответ на применение ядерного оружия против них. США немножко по-другому. Там очень интересная формулировка, там, если возникает угроза жизненно важной интересам США, да, а когда потом в других документах перечисляются там угрозы и жизненно важным интересам, там встречаются такие экзотические вещи, как кибератаки. И вот так глазами хлоп-хлоп-хлоп, вы что, ребята, вот эти два документа, если совместить, это получается, что вы собираетесь межконтинентальными баллистическими ракетами по вирусу компьютерному вдарить в ответ, что ли, а куда именно это? Вот. Вот такие есть нестыковки. По сути дела, конечно, учитывая такую многогранность их документов по применению и планированию, да, ядерного вооружения, понимая, что все зависит от конкретной обстановки, конкретной личности президента, там, что посоветует текущий секретарь Совета Безопасности, там, и председатель комитета начальников штабов. Потому что по юридическим формулировкам они могут когда угодно и против кого угодно применить.
Вот с точки зрения человека военного и не военного, вот эта напряженность, она насколько велика и может ли она реально привести к...
Ну, на мой взгляд, как раз в области стратегических наступательных вооружений, в области ядерных вооружений я не вижу особой напряженности. Да, есть угрозы, которые известны обеим сторонам, которые, значит, вызывают недовольство каждой из сторон. Ну, например, США недовольны, что у нас якобы слишком много тактического ядерного оружия, да? А мы, например, недовольны, что американцы свое тактическое ядерное оружие, имея в виду ядерные бомбы, размещают на территории других государств. Хотя у нас все ядерное оружие исключительно в пределах нашей национальной территории. Ну и другие такого рода претензии. Но эти претензии известны давно, да, они учитываются, вот такие перекосы в военной стратегии каждой страны. И это они не являются поводом для превентивного какого-то применения силы, чтобы эти претензии устранить. Нет, конечно. Поэтому я не считаю, что вот эти угрозы потенциальные, да, каждой из сторон немедленно и прямо конвертируются в непосредственную военную опасность. Это не так. Все-таки, несмотря на все вот эти терки, скажем так, в политической сфере, да, на экономические санкции в адрес нашей страны, на наши ответные меры, в военной области все-таки сохраняется некая стабильность. Но я, например, отмечу, что мы все-таки не приводим вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Я уж не говорю о других уровнях, да? Я уж не говорю о стратегических силах. А ведь состояние повышенной готовности – это уже такой сигнал. Но чтобы довести до военного конфликта, там после повышенной готовности еще ряд мероприятий есть. Там, если говорить о нам, это военная опасность, там еще дальше. Но вот такой вот последовательности развертывания готовности и развертывания вооруженных сил – я не помню очень давно. Очень давно не было такого. На мой взгляд, последнее это было в период, вот когда как раз развертывали ракеты средней дальности обе стороны в Европе. Да? Тогда что-то было похожее. Тогда был период, особенно когда начались так называемые события в Польше, потом, позднее немножко, да, был, когда повышались уровни готовности. Тогда, например, я служил в группе советских войск Германии. Зенитные дивизионы зенитно-ракетных полков вышли на постоянное дежурство. От дивизии армии первого эшелона по одной батальонной тактической группе пошли на границу. И я помню, один Новый год я встречал как раз вот в такого рода дежурство вблизи границы с ФРГ, в исходном районе. А после этого что-то и не припомню. Причем соотношение, вернее, даже не соотношение, а готовность воевать группировки войск тогда были на порядок больше, чем сейчас. Да? То есть мы тогда стояли с восточной стороны порядка 600 тысяч. С западной стороны примерно 500 000 группировки. И это не просто люди, это организованные в армии дивизии, полки в полной боевой готовности, полностью укомплектованные. Если бы тогда кто-то дал сигнал, война бы началась в течение нескольких часов. Было чем воевать. И сейчас дать сигнал, то сначала Америке надо и НАТО развернуть группировку ударную в Европе. На это им понадобится, ну, я думаю, минимум полгода. Понятно, что мы в берлоге в это время спать не собираемся.
Что касается возможных случайностей. Например, младшие партнеры ядерного клуба, Индия, Пакистан, между собой они в далеко не дружественных отношениях. Могут они, например, внезапно обменяться ударами так, чтобы об этом старшие партнеры не имели какой-то информации?
Ой, вот учитывая развитие современных технических средств разведки, прежде всего спутниковые, конечно, но также и радиоэлектронные, мне в это верится очень слабо. Я считаю такую вероятность крайне низкой. Ну, мы знаем, что такие конфликты эпизодические между ядерными державами происходят, то Индия с Китаем, да, то Индия с Пакистаном, особенно на границах там спорных территорий, самолеты друг у друга забивают даже. Бывают и конфликты, когда не ядерная держава с ядерной, и инициатором выступает именно не ядерная держава. Это Фолклендские острова, вспомним, Аргентина против Великобритании. Бывают случайные выпады, как утверждает, значит, виновник в адрес ядерной державы. Турция сбила самолет Су-24, Азербайджан сбил вертолет недавно, да. Или, например, Иран сбил стратегический беспилотник США, который, между прочим, цена которого под $200 миллионов, да. Такое случается, но все-таки переход к ядерному, применению ядерного оружия, все понимают, что это перевод рубильника не только между этими странами, а для всего мира в совершенно другое состояние, понимаете? Когда такой рубильник будет переведен, это окажется, что по умолчанию выставленные ранее параметры обнулятся. Не только для тех стран, которые стали непосредственными вот, участниками, виновниками такого, но для всего мира. В том числе такие параметры могут обнулиться в отношении применения ядерного оружия по виновникам.
Ну, последний, пожалуй, пункт нашей беседы на эту тему. Каковы могут быть возможные последствия применения ядерного оружия по друг по другу, скажем так?
Ну, поскольку мне приходилось по меньшей мере некоторыми расчетами оперативно-тактическими, не на стратегическом, на оперативно-тактическом уровне заниматься там в полосе наступления армии столько-то ядерных зарядов, да, и так далее. Я с большим сомнением отношусь вот к консенсусу, как его называют, прогнозу ядерной зимы, да, в том случае, если будет применено стратегическое ядерное оружие вот двумя главными держателями такого потенциала СССР, тогда еще, да, США, но сейчас Россия и США. Конечно, последствия какие-то будут тяжелые. Но я смотрел вот это прогнозное исследование, на основании которого делался сам вывод о наступлении всеобщей ядерной, после ядерной, скорее, зимы. Там слишком много гипотез недоказуемых в рамках этого исследования. А в рамках этого исследования они, значит, приняты как аксиома. Да, там слишком много входных параметров, которые имеют очень обширные пределы, и слишком упрощенные расчеты для целого ряда последствий. Ну, грубо говоря, на уровне того, что вот ядерный заряд, который прилетает, радиус зоны его поражения, там радиоактивный след, это циркулем кружок, ну, как в компьютерных программах, да, игровых. Хотя на самом деле это не так. Мне однажды видел профессиональную вот программу, которая считает последствия. Да, там, правда, не ядерного взрыва, слава богу, но это, в принципе, принцип один и тот же. Там, при применении в городе, да, там настолько сложная фигура, которая учитывает все параметры, там, от наличия здания, сооружений до высоты подрыва, там, значит, состояние характера атмосферы, там, лето, зима и прочее, прочее. Ну, такую фигуру даже на 3D-принтере тяжело напечатать. Поэтому последствия, конечно, будут тяжелейшие, да, и для людей прежде всего, и для инфраструктуры. Сохранятся ли вообще государства сами, по территории которых вот применено массировано ядерное оружие, большой вопрос. А вот вопрос, выживет ли человечество в целом, на мой взгляд, выживет. Потому что сегодня у нас все-таки не 65 тысяч ядерных зарядов у обеих сторон, да. Даже с учетом того, что имеется у других держав, сейчас все-таки вот такой угрозы гибели человечества, на мой взгляд, нет, физической, по крайней мере, да. Даже в том невероятном случае, если человечество все-таки сбрендило окончательно и решит все эти ядерные заряды одномоментно применить. Как бы хочется сказать, не жалко, да, в этом случае человечество, но все-таки жалко, да.
Для хороших людей не жалко.
Да, все-таки жалко, да. Поэтому я с большим удовольствием такие фильмы смотрел, как там «На последнем берегу», снятые в период как раз, когда было по 60-65 тысяч, они эмоционально очень значимые, правдивые, но военные, тем не менее, вынуждены и учитывают возможное применение противника ядерного оружия. Вроде никто в это не верит, но, тем не менее, в требованиях на военную технику закладывается возможность работы в условиях применения УМП. По-прежнему все наши бронемашины снабжают соответствующими приборами, наследниками ГО-27, да, и вся остальная техника тоже, и вооружение обязаны отвечать требованиям функционирования в условиях применения противником оружия массового поражения, включая ядерное. Я не знаю, поскольку я уже не на действительной службе, отрабатывается ли на учениях применение, по крайней мере, на картах, да, нами ядерного оружия. Ну, хочется надеяться, что по-прежнему да, что забывать это не следует, несмотря на то, что это непредставимо якобы, да. Но в то же время хочу сказать, что вот в документах, которыми руководствуются военные, в боевых уставах, в частности, да, я уже смотрю на нормы, там, полоса наступления, темпы продвижения и так далее. Как-то незаметно там влияние ядерного оружия.
В случае наступления очень горячей фазы, есть ли шансы выжить у жителей крупных или стратегически важных городов?
Ну, шансы есть всегда. Значит, надо понимать, что войну не начинают, неудачно встав с похмелья, с кровати и наступив на кнопку. Да? Войну, для того, чтобы вести масштабную войну, к ней надо серьезно подготовиться. Вот в состоянии мирного времени и в режиме постоянной, как он называется, боевой готовности вооруженных сил, стороны не готовы развязать мировую войну. Для того, чтобы развязать мировую войну, даже таким вот мощному военному государству, как США, надо провести развертывание вооруженных сил. То есть у них, вот сейчас взглянуть на карту, отчет, да, у них сейчас в море находятся две авианосные ударные группы из 11, три амфибийно-десантные группы из, сколько у них там, я не помню, 8 сейчас, по-моему, боеготовых, да, очень небольшое количество атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту и многоцелевых с крылатами на борту. Значит, в Европе полный швах, у них там одна воздушно-десантная бригада, в Италии, значит, бригада армейской авиации в Германии и одна бригада, которая по ротации там где-то в районе Польши болтается, да. Ведь смысл войны в том, чтобы получить положение лучше для страны, чем было до войны, да. Война мировая не заключается в дистанционной перестрелке. Вот мы сидим один на одной вершине горы, другой на другой, значит, постреляли друг в друга из снайперских винтовок, и на этом война закончилась. Вот обмен ядерными ударами, он должен проводиться в целях чего-то, в обеспечении чего-то. В документах военного планирования формализованных, ведь так прямо и пишется. Используя результаты ядерного огневого поражения противника, а дальше идет замысел операции и конкретные боевые задачи. Поэтому я не верю абсолютно во внезапный, да, обмен ядерными ударами, тем более стратегическими там, и так далее. Это требует весьма масштабной подготовки, развертывания, если не всех вооруженных сил, то, по крайней мере, стратегических некоторых компонентов, да, я считаю, что скрыть это в современных условиях абсолютно невозможно.
Как бы вы оценили текущий уровень напряженности и вероятность развязывания ядерной войны в ближайшие годы?
Ну, оцениваю я такие вероятности чрезвычайно низко, несмотря что, конечно, Федерация американских ученых все время стрелку на своих часах, там у них часы, на которые они, значит, до 12, сколько осталось, то есть до начала ядерного конфликта. Они в последнее время все больше на публику играют, чем реально оценивают, поэтому они там все время передвигают, у них там то без 5 минут, то без 10, на мой взгляд, это все медийные фокусы, конечно. Надо смотреть на реальное состояние, еще раз говорю, тех сил и средств, вооруженных сил государств, которые предназначены для либо каких-то превентивных действий, экспедиционных, операции там и так далее, и так далее. На мой взгляд, с одной стороны, для морального состояния людей плохо, что истерика происходит в медиапространстве, да. А с другой стороны, с точки зрения вот объективной обстановки военной, ну и неплохо. Пока лодки на позиции не выходят, да, наши системы ПГРК в позиционные районы не выдвигаются, стратегическая авиация в воздух не поднимается. И хотя у нас предусмотрены, естественно, там пути эвакуации, очень бы не хотелось, чтобы гражданское население начинало, значит, выезжать в относительно безопасные районы. На мой взгляд, и слава богу, что сейчас вот такое противостояние выливается в взаимное поливание помоями по телевизору, да, с брызганием слюной в интернете, значит, в экономические там и всякие отдельные санкции против отдельных физических, юридических лиц, а не в реальное противостояние.
Ну, то есть, больше пара в этот свисток.
Ну, еще раз говорю, на мой взгляд, это, с одной стороны, проявление особенностей вот современной гибридной войны, как ее называют, где одним из средств ведения войны называется борьба за информацию, за доминирование в информационном пространстве, в медийном пространстве, в киберпространстве там, и так далее. Ну, американцы это воспринимают, что мы такую войну уже ведем, выиграли за них там все выборы, и за демократов, за республиканцев заодно, да, кибератаками там поломали всю политическую систему США там и прочие вещи. И это у них даже не хайли-лайкли, это просто уже аксиома, да, вбитая в мозги. Это с одной стороны, да. С другой стороны, Россия, конечно, дезинформирует всех и разрушает, разрушает, значит, безопасность во всем мире.
Силами, силами всего лишь двух майоров.
Да, силами двух майоров. Но там, конечно, сумасшедших хватает среди американских политиков, которые в ответ, значит, на вскрытие чего-то там, какой-то почты, значит, кибервирусом, требует выдвинуть срочно авианосцы и стратегические бомбардировщики к границам России. Но я так понимаю, что когда доходит, это все должно в конкретное распоряжение, да, трансформироваться вооруженным силам. Когда доходит до конкретных распоряжений, где-то там тухнет, я так понимаю, на уровне уже консультации, обоснований с комитетом начальников штабов, там, с Советом национальной безопасности и с, главное, с руководителями финансовых, финансово-промышленных групп, которые говорят, вы что, идет, сбрендили, что ли? Инвестиции в Китай под угрозой, а вы тут это самое... авианосцами решили махать. Поэтому не стыкуется это немножко с реальной экономикой, с реальными вооруженными силами. Да? Да, они готовы, конечно, биться с Россией до последнего украинца, там, до последнего поляка или, прости господи, эстонца, но класть жизни и финансы американцев вот на эти дела на самом деле они не готовы. Нам тоже в этом смысле именно в отношении вооруженных сил дергаться не надо. Никаких спонтанных, истеричных решений на основе сообщений по телевизору, конечно, мы не принимаем. Нам главное, что делать? Четко выполнять план строительства и развития вооруженных сил. Четко выполнять государственную программу вооружений. Четко выполнять план обороны страны, который вот как раз в декабре прошлого года на следующую пятилетку утвердил наш Верховный Главнокомандующий. Проводить все мероприятия оперативной и боевой подготовки на территории своей страны в полном объеме, невзирая ни на какие вопли. В мирное время вооруженные силы должны учиться воевать. Это аксиома. и что бы там ни свистели за границами нашими страны. Поэтому надо держать в полной готовности не то, что наши стратегические силы, но и наши обычные вооруженные силы, к которым относится воздушно-космическая оборона, силы общего назначения на земле, в воздухе и на море, и межвидовые системы от радиоэлектронной борьбы до космоса, связи там и так далее, и так далее. Мы этим занимаемся. Есть у нас успехи, есть еще направления, места, где надо хорошо поработать, но надо это делать.
Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на экране. В завершение выражаю личную благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания наших видеоинтервью. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!